Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и замечательный историк, специалист по кораблестроению, мореплаванию Поморского региона, по истории монастырских флотов Анастасия Александровна Богомазова, ведущий научный сотрудник Российского государственного архива древних актов, сегодня просвещает нас по поводу того, как жил город Архангельск в первые столетия своей истории и какую роль он играл для России. Мы обсудили то, как это был город-таможенник, город-купец. Но вот на какое-то время, правда, ненадолго, он становится городом-воином. Эпизод 1701 года, когда соседи наши, шведы, находились в состоянии Северной войны и решили пощупать Архангельск, посмотреть, достаточно ли он крепок.
Да, шведы отправляют эскадру к Архангельску. Причем эскадра эта маскируется. Незадолго до нее в город прошел караван иностранных судов, причем и английских, французских, немецких, смешанный караван. Поэтому шведской эскадре было легко замаскироваться под остаток этого каравана. По пути еще в Белом море шведы захватили лодью, это крупное поморское судно, самое крупное, с рыбаками. 23 рыбака не было, и кормщик, то есть капитан судна Иван Рябов. Очень известный кормщик на севере Поморья.
Но известный он не только в народной памяти, он прославлен был впоследствии в романе советского автора Юрия Германа «Россия молодая» и в фильме, который был поставлен по этому роману, там его играл замечательный актер Невзоров, и, в общем, он запомнился.
Поскольку приход шведов уже ожидали и знали, что у них есть план нападения на Архангельск, а это грозило бы не только опасностью для жителей города, но еще и прекращением торговли, столь необходимое военное время, и разорением Большого Беломорского региона, то к приходу шведов готовились, и вообще-то лоди было запрещено выходить, рыбакам было запрещено выходить в море, но они нарушили этот
но
запрет.
Но если
опять же, если очень
хочется,
надо, идет,
да.
Кроме того, у рыбаков промысел завязан на том, что в это время идет рыба, и ее надо ловить. Ну, так получилось, что их захватили.
В другое время этой рыбы не будет.
И после пыток все-таки Ивана Рябова заставляют проводить шведские суда в Архангельск.
То есть имеется в виду идти достаточно запутанным и сложным фарватером Северной Двины.
Да, Северная Двина впадает в Белое море дельтой, там много протоков и много мелей, там есть песчаные мели, кошки. Каменистые мели называются на севере кольги, а песчаные кошки. Так вот, эти кошки может со временем ветрами, течениями немножко сносить. Поэтому нужны опытные, во-первых, кормщики капитана судов, во-вторых, носники, лоцманы, которые бы эти суда провожали. Такого кормщика шведам удалось поймать, захватить к себе, и они принуждают его силой вести суда враждебные в Архангельск. В этот момент еще недостроена Новодвинская крепость. У нас есть одна крепость в Архангельске, а другая крепость как раз в дельте Северной Двины, ближе к выходу в Белое море, там, где проходит проток, который называли Малая Двинка.
Ну, а это что за крепость? Каменная, деревянная, земляная?
Нет, это каменная крепость. В 1700 году Петр I, Петр Великий, отдает приказ об ее постройке, но работы начались только в 1701 году, в начале. У нас с вами идет июль 1701 года. Конечно, работы еще идут вовсю, она еще не закончена. Это каменная крепость бастионного типа. Параллельно вместе с ней начали строить батареи, укрепленные для пушек. И, в общем-то, артиллерия в крепости уже была. Шведам нужно ее захватить, чтобы пройти в Архангельск. Они отряжают от своей эскадры 3 небольших судна, 2 малых фрегата и 1 шнябу. Ну, и вот на ней идет Иван Рябов.
Ну, в советской литературе их, конечно, называют малыми фрегатами, но вот слово «галеот», оно в большей степени соответствует тому, что там действительно вышло в авангарде этой шведской эскадры.
Там было около 120 человек.
Да, и на три корабля где-то 15-20 орудий.
Ну да, около 20, до 20 орудий. Их встречает как раз первый дозорный отряд, который размещался на одном из островов, таможенный. Они захватывают этих людей, которые пришли проверять корабль.
То есть таможенников с боем берут в плен?
Да, их берут в плен. И, соответственно, этот таможенный отряд не отдал сигнал в Новодвинскую крепость. Из Новодвинской крепости отправляется следующий отряд, когда видят приход судов иностранных, чтобы проверить эти суда во главе с начальником Новодвинской крепости. На Карбасе они подходят к этим малым фрегатам или галеотам, как вы сказали, видят замаскированные пушки.
Ну, хиловато они для фрегатов, сразу скажем.
Видят замаскированные пушки и понимают, что это вражеские суда. И возвращаются назад, чтобы готовить крепость к нападению шведов. Шведы поняли, что их распознали, они уже поднимают флаги, они не маскируются, и они начинают стрелять по этому Карбасу. Они ранят начальника крепости, начальника гарнизона и несколько стрельцов.
Впоследствии, когда бой закончится, выяснится, что это была единственная потеря Новодвинской крепости.
Убили переводчика одного, которого тоже захватили в плен еще по пути.
Но он не из гарнизона.
И ранили Ивана Рябова в этом бою.
А этот не был солдатом,
да,
он
был
гражданским лицом.
Да, гражданским лицом. Иван Рябов специально провел суда, он, конечно, не будет вести вражеские суда самым полноводным путем в родную крепость. Он специально провел их мелкими протоками. И два судна сели на мель, а третья боялась к ним подойти.
Ну, то есть, это был истинный герой, хоть и не солдат, и не офицер, но кормщик, в котором кровь русского человека и православного победила страх.
Несмотря на то, что он был ранен, он сначала притворился мертвым, а потом смог все-таки сбежать с судна, прыгнул в воду, добрался до своих. С крепости стали обстреливать шведские суда, и все-таки гарнизон победил.
Ну, насколько я помню, во время боя шведы под огнем взорвали одно судно, а с другим уже ничего не могли сделать, оно досталось в качестве трофея.
Да, и достались знамён и множество других трофеев.
Множество пушек.
И множество пушек, что было очень важно для строящейся крепости. Пётр был восхищен.
Ну что ж, эпизод действительно замечательный. Новодвинская цитадель позднее в боевых действиях с внешним врагом более не участвовала. Но вообще то, что рядом с Архангельском находится укрепление, уже в XIX веке, во время Крымской, или, как европейцы говорят, Восточной войны, в общем, в какой-то степени работало против англичан, которые вторглись в этот регион. Они все-таки опасались пробиваться к Архангельску. Но вот Петр I, прозвучало это имя, а именно отсюда, между прочим, из Архангельска он совершил первое свое морское плавание. Не на юге во время азовских походов, и уж тем более вообще несерьезно считать его забавы на Переославском Плещееве озере. А именно здесь, в Архангельске, началась его жизнь настоящего морского волка.
Да, нам надо вернуться на 8 лет назад, в 1693 год. Конечно, Плещеево озеро – это не море, там совершенно другая навигация. И государю необходимо учиться ходить именно по морю, именно на морских судах, смотреть, как их строят самому, учиться на них ходить и учиться морской навигации, искусству хождения в морях. А Петр приезжает в Архангельск, к его приезду готовились, знали, что государь приедет. И в Архангельске специально к его приезду в 1693 году построили государеву яхту «Святой Петр». Это было голландское судно, не традиционное русское.
Но голландского типа судно.
Голландского типа, да. Оно строилось русскими мастерами, строилось в Архангельске, но под руководством двух голландских мастеров.
И, насколько я помню, это судно не было гражданским, оно было вооружено, несло несколько орудий.
Да, оно было вооружено аж 12 пушками. Можно сказать, что это было первое военно-морское судно государя Петра Великого, будущего Великого Петра I. Но все же это было небольшое судно. Государева яхта – это престижный тип судна в Голландии для высших лиц государства, для самых богатых лиц. Прогулочная яхта.
Такой Мерседес среди парусников.
Да, но тем не менее для Петра это судно было очень важное, оно действительно стало его первым морским судном.
Но позднее здесь, на Белом море, близ Архангельска, будет построено немало боевых кораблей именно, в общем-то, в период до Северной войны и в начале Северной войны.
Да, собственно, уже в 1693 году Петр испытал своего святого Петра и приказал заложить малый фрегат, который будет нести 24 пушки, святой Павел.
Его по тем временам, вот это уже настоящий фрегат.
Да, и к тому же в Голландии заказали судно «Святое пророчество». Вот это уже был полноценный фрегат, он нес 40 пушек.
Да, это даже не полноценный, это тяжелый фрегат. Немножечко до линейного корабля не хватает. Но позднее там множество кораблей будет построено. Собственно, при Петре в Архангельске ведь возникнет Адмиралтейство.
Да, сначала верфь в Соломбеле, а чуть позже само Адмиралтейство перенесли чуть-чуть южнее, вот туда как раз за Михайло-Архангельский монастырь. Оно было укрыто от глаз иностранных купцов там, да и удобнее, больше места было.
А там...
Первое Адмиралтейство возникнет там. Но верфь останется в Соломбеле тоже.
Насколько я помню, в петровское время там строили до 1715 года. Корабли в основном перегоняли вокруг скандинавского полуострова через датские зунды и по Балтике в Восточную Балтику к Кронштадту и Петербургу. В частности, построили 7 линейных кораблей, 7 фрегатов. Некоторые из них участвовали в боевых действиях. Вот, например, во время битвы при острове Эзель 1719 года корабли архангельской постройки участвовали в бою. Это совершенно точно, это, можно сказать, установленный исторический факт. Но впоследствии история Адмиралтейства прервется, да и вообще Петр I очень своеобразно отблагодарил Архангельск за ту роль, которую он сыграл в войне на первом этапе боевых действий. А сейчас, я думаю, будет правильным, если мелодия из фильма «Россия молодая», мелодия, написанная композитором Кириллом Молчановым, прозвучит в эфире в память об Иване Рябове.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А наша гостья Анастасия Александровна Богомазова рассказывает нам о архангельской старине, о роли этого города в судьбе России. И мы подошли к моменту, когда личность Петра I оказывается, ну, как бы это сказать, ну, государь есть государь, но бывает так, что государь не подарок. Вот для Архангельска Петр I в какой-то момент оказался очень и очень не подарок.
Да, Петр обязан Архангельску своим морским опытом, первым морским опытом.
И одной из первых побед над шведами.
Да, но еще до Северной войны, как мы с вами помним, в конце 90-х годов, уже после того, как Петр побывал в Архангельске 2 раза, побывал в Соловецком монастыре, обучился ходить по Белому морю, но еще до Северной войны...
Ходить под парусом, вы имеете в виду?
Ходить под парусом, да. Еще до Северной войны Петр уезжает в Великое посольство, в Англию, в Голландию, где он учится строить суда, а по тем временам каждая из этих стран могла претендовать на роль лидера европейского суда. Судостроения, и Петр вдохновляется идеями европейского судостроения, приезжает в Россию и вводит в России суда по голландским образцам. Самые лучшие в то время военно-морские суда были. И, конечно, для России в целом, для российского флота государственного, регулярного, это было хорошо. Они были больше, они были более маневренные, они ходили с косыми парусами, могли ходить против ветра, но именно здесь, на севере, в Архангельске, в Соловецком монастыре, о котором мы с вами говорили, они были не приспособлены. Даже у святого Петра, у яхточки, уже сняли шверцы, такие детали, которые должны были придавать устойчивость судну при маневрах, но высокая волна в Белом море их сбивала.
Вот
и
то
это
есть
только маленькая причина, почему они... И это только один из немногих факторов, почему они не были...
Не были, вы имеете в виду, удобные для этого региона.
Собственно, почему еще? Они были другой формы. У поморов суда были более плоскодонные, хотя они ходили с килем, и более округлые. Такую форму лед не затирает, что позволяло поморским судам ходить по торосам, о чем мы с вами говорили в начале передачи. Один из типов поморских судов – кочи. Это судно, приспособленное специально для арктического мореплавания. На кочах русские люди прошли в 17 веке всю Сибирь, все реки сибирские, все моря Северного Ледовитого океана, именно на таких традиционных шитых судах.
Но я бы хотел уточнить, для Петра нужны были прежде всего военные корабли, эти корабли чаще всего в Беломорье не задерживались, большую их часть перегнали на Балтику, и это были такие новоманерные военные корабли. А вот суда, предназначенные для рыбной ловли, для грузоперевозок, их что, тоже надо было делать на голландский манер?
Да, в том-то и проблема, что их тоже надо было делать на голландский манер.
Ну почему? Ведь были же собственные, староманерные, кажется, так их называли.
Да, их стали так называть с 18 века, в противоположность новоманерным, те, которые по голландским образцам. Вы правы, собственно, военно-морским судам не надо было ходить по замерзающим морям, и голландским судам им тоже не надо было ходить по замерзающим морям. Как только они пытались пройти к новой земле, они застревали.
Но
они были не приспособлены для этого региона.
Может, оно и хорошо, нам новая земля осталась.
Но государь этого не учитывает. И он везде в России водит суда по голландским образцам. Все, как военные, так и гражданские.
То есть, если я правильно понял, Петр I знал о том, что существует традиция старинного кораблестроения, собственно, русского, с своими классами судов, соймы, кочи, лоди, карбосы, дощаники и так далее. Но он этой традиции фактически пренебрёг и сказал, наплевать, военные и невоенные, суда невоенного предназначения тоже обязательно строить на голландский лад.
Да, они им оказались хуже, меньше, неповоротливее.
Староманерные, да?
Староманерные. На них шла лучшая древесина, потому что обшивка у этих судов была очень толстая, из самых лучших части дерева, из очень толстых досок, чтобы их льды не пробили, чтобы их корги, те же каменистые мели, не пробили. Нет, Петр везде водит голландские суда. И он 3 раза в начале 18 века издает указы, запрещающие шить староманерные суда. Уже даже пусть до используют старые, на них ставили клеймы, только чтобы новых не делали.
Ох, ну, я надеюсь, что когда он умер, через некоторое время все это счастливо позабыли.
ну, не все, но помор и при нем пытались нарушить. Или строили до ватерлинии по-старому, а после ватерлинии то, что видно, по-новому. Или они писали челобитные и с просьбой восстановить старое судостроение. Причем они писали не напрямую государям Петру и позднейшим, а они писали в Соловецкий монастырь. А монастырь все эти челобитные собирал и писал наверх уже челобитную, которые сохранились, и сохранились в том числе в архиве Соловецкого монастыря. И там он по пунктам излагал причины, по которым невозможно пользоваться новыми судами. Потому что монастырь, конечно, тоже пытается их строить, ему нужны суда, на старых ходить нельзя, но успеху это не приводит.
Они неудобные.
Собственно, почему? Да, потому что форма не та, потому что они более тяжелые, все не то, они по-другому, их конструктивно, именно из-за конструктивных своих особенностей. И все-таки Анна Иоанновна разрешила в 30-е годы 18 века для монастыря и для монастырских крестьян пользоваться староманерными судами исключительно в гражданских целях.
И вот я себе представляю, как тысячи людей на севере, узнав об этом указе Анны Иоанновны, счастливо перекрестили лоб. Славен Господь, государи наши исправились.
Да, но все-таки не все забыли. То, что было полезно, то использовали. Почему бы не построить лодью больше? Почему бы на ней не поставить 3 мачты? Почему бы не использовать косой парус, пусть даже и на бизань-мачте? Можно. Почему бы не использовать новые установки для спуска и поднятия якорей? Тоже можно. Все, что было полезно, все, что помогало, то использовали и в своем хозяйстве усваивали.
Но надо сказать, что при Анне Иоанновне Архангельску, вот конкретно Архангельску, вышла новая добрая весть. Там возобновили адмиралтейство, и оно очень быстро приобрело гигантские масштабы, привлекло к себе очень значительную рабочую силу, и оно-то как раз занималось только новоманерными судами и только военными.
Да, это официально государственная верфь.
Где она располагалась?
Соломбала – это остров, тогда она даже не входила в черту Архангельска. Интересно, что в XIX веке на территории современного Архангельска было 2 кафедральных собора. Один, собственно, в Архангельске, его еще в XVIII веке построили Троицкий собор, а второй в Соломбале, у них был свой собор. Она только в конце XIX века вошла в черту города. И вот это место корабела, вот это место первой верфи, и это место второго адмиралтейства. И сейчас там стоят суда ремонтные мастерские.
Но надо сказать, что эта верфь, она была поистине драгоценной для российского военно-морского флота, и огромный процент боевых кораблей, в том числе самых тяжелых линейных кораблей, фрегатов, они были построены именно там. Собственно, со шведами в конце XVIII века воевали в значительной степени на архангельских кораблях. Надо сказать, что Синявин в Средиземное море при Александре I привел корабли большей частью архангельской постройки. И вот победа в битве при Афоне 1807 года, она была одержана кораблями, которые своим происхождением связаны с Архангельском. То есть, в общем, корабли архангельские, они вмерзали в лед, их борта были обожжены тропическим солнцем, они ходили по дальним океанским водам и чаще всего выдерживали испытания. Несмотря на то, что условия для их мореплавания были очень непростые, порой, когда корабль просто перегоняли из Белого моря на Балтику кружным путем вокруг Скандинавии, бывало, корабли бились, погибали там от болезней, от очень тяжелых условий мореплавания, умирали моряки, но тем не менее, вот гордость и слава русского флота в очень значительной степени основана на мастерах корабелах Соломбалы. И, ну, не было бы просто Балтийского флота, и не было бы Средиземноморской эскадры, если бы не мастера, которые работали именно там. Золотой век русского флота, он связан именно с архангельскими корабелами. Ну, в общем, под Архангельском можно было найти замечательный строевой лес. А когда начали строить пароходы, и не понадобились больше мачты, паруса, понадобились паровые машины, а впоследствии корпуса стали строить из железа. В общем, Архангельск оказался не у дел. Что там последнее построили и когда?
В 1858 году заложили последний корабль, в 1862 году он был достроен.
насколько я помню, это пароходы-фрегат, которые корабелы, понимая, что их верфь закрывается, назвали в ее честь Соломбала. Надо сказать, что наша передача подходит к концу, и, конечно, много еще можно рассказать об Архангельске, но это уже не архангельская старина. Город еще сверкнет несколько раз на небосклоне русской государственности яркой звездой. В 1920 году именно из Архангельска эвакуировалось белое правительство Северной области. В 40-х годах атлантический конвой союзников шли в несколько городов, но очень значительная часть их шла именно в Архангельск. Собственно, в Мурманск, Архангельск и Северодвинск. Архангельск в какой-то момент был главным в этом потоке конвоев. Ему приходилось корабли союзников защищать и, в общем, побыть опять в шкуре города воина, как это было когда-то. Но вот, тем не менее, все-таки в его истории главное – это времена, когда он был городом-торговцем, городом-таможенником, городом-моряком и, самое, может быть, главное – городом-корабелом. И Россия по гроб жизни должна быть благодарна этому городу, не забывать кланяться, вспоминая о своих морских победах на север, в сторону Соломбалы. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что у нас в гостях в студии «Радио Вера» была Анастасия Александровна Богомазова, ведущий научный сотрудник Российского государственного архива древних актов, замечательный историк, специалист по истории Беломорья, кораблевождения, кораблестроения того времени и монастырских флотов. И мне теперь осталось произнести всего несколько слов. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».